Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Вчера мы совершали неделю крестопоклонную, читали отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, который мы сегодня подробно рассмотрим, и в этом отрывке говорится о первосвященническом служении нашего Господа, и это стоит очень внимательно рассмотреть, потому что я помню, как я был когда новообращенным только православным христианином, и я читал Новый Завет, и мне большая часть была более-менее понятна, о чем речь, но вот обо что я спотыкался достаточно. Это послание к евреям. Оно мне казалось абсолютно непонятным, абсолютно непрозрачным, абсолютно непонятно, о чем автор ведет речь. И это, как я потом понял, было, в общем-то, естественно, потому что послание к евреям обращалось, ну, собственно, к евреям, то есть к людям, которые выросли в условиях ветхозаветной культуры, для которых было привычным весь строй иудейской жизни в Иерусалиме, для которых центром их духовной жизни и центром их идентичности, центром их понимания того, кто они такие в мире, был Иерусалимский храм. И самым торжественным, самым великим моментом, который они могли наблюдать, было совершение ежегодной службы в храме, когда приносились жертвы за грехи всего народа. И поскольку для нас эта культура вообще-то непонятна, мы совершенно в другом мире живем, это было сложно во все это как-то вникнуть, но послание к евреям, оно очень важно, оно очень ценно, потому что оно обращает наше внимание на то, что Ветхий Завет, он прообразует Иисуса Христа. Он указывает на Иисуса Христа. Иногда люди, которые пытаются читать Библию, в том числе люди не церковные, но вот они решили это прочесть как литературный памятник, они начинают страшно ворчать на полную чуждость, на полную непонятность ветхозаветных повествований, особенно когда они начинают добираться уже до книги Левит, где идут там подробные предписания, какие жертвы надо когда совершать, и люди просто теряются, они не очень понимают, зачем все это было. Ну вот, люди когда-то очень давно жили, вот какое-то было у них такое скотоводческое общество, вот они там приносили жертвы, а нам что? нам какой интерес все это считать, какое это вообще все имеет значение. И вот послание к евреям, оно раскрывает нам смысл всех этих ветхозаветных событий. А зачем были жертвы животных? Что они означали, на что они предуказывали? Для чего все это было? В истории человечества жертвоприношение – это самая такая обычная, самая общеизвестная практика, в том числе за пределами библейского мира. Люди стараются что-то отдать, пожертвовать для того, чтобы что-то получить взамен. И в Ветхом Завете мы читаем, как Бог устанавливает подробную систему жертвоприношений. И среди этих жертв была также жертва за грех. Если вы, будучи членом ветхозаветного народа Божия, совершали какой-то грех, то вы должны были принести в жертву агнца. Ну, то есть ягненка или козленка. И это имело ряд измерений, ряд смыслов. Первое – это то, что смерть, которую вы на себя навлекли своим грехом, смерть, которую вы вызвали, она будет перенесена на эту жертву. Это не кровь грешника прольется, это прольется кровь агнца. И когда эта кровь проливалась, люди совершали обычно трапезу, в ходе которой они ели мясо этого заколотого ягненка. Почему? Нам может показаться странным, но вот в те времена и, в общем-то, до относительно недавних времен совместная трапеза – это такой древнейший знак единства и примирения, что вы признали человека за своего, если вы с ним разделили трапезу, он уже вам свой, он уже вам почти как член семьи. Если человека вы пустили в дом и с ним пообедали, то вы уже не можете причинить ему вреда, потому что он свой. Вот были очень серьезные законы гостеприимства, и в то время, до недавних, в общем-то, пор были. И вот совместная трапеза, она показывала, что мы семья, мы вместе. Что тот разрыв, который был порожден человеческим грехом, он заглажен вот этой жертвой. И поэтому в Ветхом Завете люди часто приносят жертвы для того, чтобы восстановить свои отношения с Богом. Как говорит в другом месте автор послания к евреям, он говорит, да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения. Это важный библейский символ, принцип, который мы видим во всем Священном Писании, и у людей это часто вызывает какое-то недоумение, что а почему без пролития крови не бывает прощения? В наших человеческих отношениях прощение отлично себе бывает без пролития крови. Мы можем прощать других людей, не требуя, чтобы какая-то кровь проливалась. И часто люди тут об этом спотыкаются, потому что они не понимают характер этого прощения. Прощение имеет два оттенка. Вернее, оно возможно в двух ситуациях. Бывает прощение личное. Вот как частное лицо. Меня обидели, и я это простил. Потому что я вот частное лицо, там, могу простить, простил. Бывает преступление против закона, которое осуждают не частные лица, осуждают судьи. И вот судьи, они должны, это их миссия в мире, они должны совершить правосудие. Они не могут просто махнуть рукой. Если, к примеру, вы частное лицо, и вас обворовали квартирные воры, то вы можете их простить. Имеете полное право. Хорошо поступите, если простите. А если вы судья, вы сидите и исполняете должность судьи, и к вам привели пойманных квартирных воров, то вы не можете их просто взять и простить. Это будет с вашей стороны коррупция. Вы сидите здесь для того, чтобы поддерживать закон, для того, чтобы поддерживать справедливость, для того, чтобы обуздывать преступников и защищать законопослушных граждан. Если вы скажете этим ворам, что, вы знаете, вы такие, значит, в сущности неплохие ребята, вы просто запутались в этой жизни, я вас великодушно прощаю, идите по домам. Вы плохо поступите, несправедливо, вы не исполните своего долга. Был похожий случай, когда террористы убили государя-императора, и не помню уже кто, вот какой-то общественный деятель, просил у государя, чтобы он по-христиански простил и помиловал этих террористов, которые убили его отца. И государь сказал, что как сын убитого я прощаю, а как государь я не могу простить. Что это означало? Что как государь он обязан поддерживать порядок. Как государь он должен пресекать беззаконие, иначе все государство там пойдет прахом. Он должен поддерживать порядок, пресекать беззаконие. И вот люди часто думают, что прощение, которое Христос нам приобрел своей жертвой, это вот какое-то личное прощение, и не понимают, а почему без него нельзя без жертвы. Нет, это именно прощение законное, прощение судебное. Бог есть праведный судья. Бог не есть частное лицо, которое мы как-то обидели. Бог есть праведный судья, который совершает суд. И этот суд необходим для того, чтобы поддерживать порядок, для того, чтобы противостоять злу. И этот суд должен совершиться. Его нельзя просто взять и отменить. Судья, который игнорирует преступления, он не является добрым. Он является негодным судьей, который не исполняет свои миссии. Государь, который не пресекает беззаконие, не наказывает злодеев, он является никуда негодным государем, скоро у него от государства ничего не останется. И вот Бог есть праведный судья, который праведно судит мир, который воздает за беззаконие. И это отражение его неизменного нравственного характера. Бог всегда праведен. И это также необходимо для мира. Этот мир полетел бы вверх тормашками, если бы Бог не поддерживал правосудие. И поэтому существует необходимость в искуплении. Невозможно для Бога просто взять и проигнорировать грех. Иногда люди удивляются, говорят, ну как, вот Бог же, он же всемогущий. И тут опять-таки возникает путаница, потому что Бог всемогущий, он может творить миры, он может творить какие угодно чудеса, его возможности не ограничены. Но когда мы говорим, что кто-то чего-то не может сделать, мы можем иметь в виду две разные вещи. Вот не может сделать чисто физически, например, очень хочет украсть какие-то ценности, но не может, потому что там их тщательно охраняют, заперты в сейф, там охрана, там еще что-то, там сигнализация какая-то, в общем, понатыкали камеры везде. В общем, охотно бы украл, но не может. Ему не дают такой возможности, у него нет возможности это сделать. Мы можем говорить, что не может украсть по другой причине, что он честный. Он так никогда не поступит. И вот Библия говорит, что Бог может все, но есть вещи, которые Бог не будет делать никогда. Бог не поступит неправосудно. Вот как Авраам, когда он ходатайствует перед Богом за Содом, он говорит, судья всей земли поступит ли неправосудно. Ну и подразумевается, что такого не может быть, это исключено. Бог не может солгать, Бог не может себя отречься. Бог всегда поступает справедливо и праведно, такова его божественная природа. И поэтому Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Грех не может быть проигнорирован, но грех может быть искуплен. И вот в Ветхом Завете мы видим, как Бог устанавливает систему жертвоприношений, когда люди, которые согрешили, они должны принести в жертву ягненка, и этот ягненок должен умереть на их месте за их грех. Возмездие за грех — смерть, но это возмездие, оно переносится на эту жертву. И вот появляется величественный Иерусалимский храм. Это огромное величественное здание, которое издалека видно. Вот это огромное впечатление производило на людей, потому что они жили-то в таких глиняных постройках, ну, может быть, этажа на три максимум. И когда они видели этот огромный величественный храм, это их потрясало. И главное, что в этом храме совершалось, там совершались жертвы, там приносили в жертву животных. И самый важный момент – это был день искупления, когда первосвященник приходил в храм, и он приносил жертву за себя и за весь народ. И эта жертва, она знаменовала, что народ испрашивает прощения грехов, его получает, и он продолжает пребывать в общении с Богом благодаря этому прощению, которое свершилось. Нам сейчас очень сложно понять, насколько это было для людей того времени важным. Вот у нас есть, скажем, Троица Сергиева Лавра или Оптина Пустынь, вот такие важные духовные центры. У иудеев ветхозаветных был один духовный центр, это храм. Единственное место, где они приносили жертвы, был как раз храм. И вот автор послания к евреям говорит, что все это тень будущего. То есть храм существовал для того, чтобы служить предзнаменованием, предуказывать на Христа. И первосвященник в храме, он каждый регулярно приносит жертвы, и необходимость их постоянно приносить, она существует, потому что люди не чувствуют себя до конца прощенными. И вот автор послания к евреям, он говорит, что эти жертвы, они не могли нас очистить, они могли только указать на грядущую жертву Христа, которая действительно очистит наши грехи. Что принесение в жертву животных, оно только предзнаменовывало, только предуказывало на грядущую жертву Христа. И Христос приносит одну жертву за всех раз и навсегда. Он есть и жертва, и первосвященник. Те первосвященники, которые сменялись в самом служении, они служили только предзнаменованием, они указывали на него, как и весь ветхозаветный строй, он указывал на пришествие Спасителя. И далее апостол говорит: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Христиане подвергались враждебности, подвергались нападкам со стороны тех, кто не уверовал, и их отлучали, их изгоняли. Для человека, у которого это было вот его, то, в чем он вырос, то, что было для него родным, это было очень тяжело. И апостол говорит: у нас есть лучший первосвященник. У нас есть первосвященник, который является настоящим, подлинным. Вот первосвященники, которые в храме совершали свое служение, это были просто тени. Они просто предуказывали на нечто настоящее, на Иисуса Христа. У нас есть первосвященник, который прошел небеса, Иисус, Сын Божий. Мы будем твердо держаться исповедания нашего. Кто такой Иисус, Сын Божий в этом послании? Мы можем вернуться к первым главам, где об Иисусе Христе говорится как о Боге. «А о Сыне, — говорится нам в первой главе, — престол Твой, Боже, вовек». И далее: «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса дела рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь. И все они, как одежда изменятся, и как ризу свернешь их, но Ты тот же, лета Твои не кончатся». То есть автор послания к евреям относит к Иисусу Христу те слова в Ветхом Завете, которые относятся только к Богу. И он проводит, как это характерно вообще для всего Писания, ту мысль, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Бог стал человеком ради нашего спасения. И вот как человек он выступает в качестве первосвященника. Кто такой первосвященник, в чем его миссия, он предстоит перед Богом за народ. Он приносит за народ жертвы, которые примиряют людей с Богом, которые восстанавливают их отношения с Богом. Люди грешат. Люди грешат постоянно. Люди совершают то, что неугодно и отвратительно Богу. Как можно восстановить отношения с Богом? Через жертву, которую приносит священник от лица народа. И вот автор послания к евреям говорит, что Иисус Христос, Он есть одновременно первосвященник, который приносит жертву, и та жертва, которую приносит. Будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Первосвященник – это был самый важный человек в народе Божьем. Это был представитель высочайшей аристократии. Это был человек, который принадлежал к самой-самой верхушке, к самой-самой элите. И люди могли себя с ним, ну, не очень ассоциировать. Вот мы тут внизу, мы землю копаем, а он там наверху, он где-то в облаках Фимиама находится. Автор послания к евреям говорит, что Иисус может сострадать нам в немощах наших, он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Смотрите, как постоянно Священное Писание проводит учение о двух природах во Христе. Иисус Христос, Он одновременно есть Бог, Он вечно пребывал с Отцом. Но Он может сострадать нам в наших немощах, потому что Он искушен во всем, кроме греха. Он прожил полностью человеческую жизнь. Иисус Христос, Он есть совершенный Бог, и Он есть совершенный человек. В истории церкви возникали ереси, которые отрицали то или другое. Одни отрицали, что Иисус Христос – это вполне Бог, вот как ариане. Другие отрицали, что Он вполне человек. Там был целый такой букет ересей. Но вот Священное Писание подчеркивает, что Иисус Христос – Он Бог и Он человек. Он наш первосвященник в том отношении, что Он нас представляет перед Богом. Он является нашим ходатаем, Он является нашим представителем. И Он может сострадать нам в немощах наших, потому что Он прожил человеческую жизнь. Он прожил человеческую жизнь и умер человеческой смертью. Я время от времени натыкаюсь на такой аргумент атеистов, что вот мир полон страданий, мир полон горя. Где же Бог во всем этом? Бог стал человеком и умер на кресте. Бог погрузился во все беды и страдания, которые вызваны человеческим грехом, будучи сам безгрешен, и Он умер на кресте. Он может сострадать нам в немощах наших. Это очень важный момент, потому что люди часто пытаются спрятать свои немощи, потому что, обычно чужие немощи среди людей – это не причина для сострадания, это причина для того, чтобы показать пальцем, это причина для того, чтобы пнуть, это причина для того, чтобы сказать, вот какой он, значит, дурной человек, не то что я, я-то вот наоборот очень приличный. Христос относится к нашим немощам по-другому, Он нам сострадает, Он знает, каково это, Он знает, каково сталкиваться с бедами, несчастьями, которые грех привел в мир. Искушен во всем, кроме греха. И вот тут очень важный момент. Священное Писание последовательно говорит о том, что Господь наш Иисус Христос безгрешен. Вот Он человек, Он во всем подобен нам, кроме одного. Мы все грешники, а Он нет. Он абсолютный, чистый праведник. Все, что он делает, абсолютно угодно Богу. Он всегда говорит, я всегда творю то, что угодно Отцу. И дальше эту мысль апостол развивает в 5 главе. Он говорит, ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и само Божие немощью. Посему и он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой честью, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И, как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Итак, Христос является священником в абсолютном смысле, он является нашим ходатаем и принесенной за нас жертвой. Что это означает? Что значит «Христос ходатайствует за нас»? Ну, мы можем представить себе, вспомнить наш опыт, что такое ходатайствовать. Это когда люди, у которых есть какой-то общественный вес, вступаются за человека, которому грозит тюрьма. Ходатайствовать, вы можете ходатайствовать, когда у вас есть какой-то общественный вес, когда вы человек известный, когда вы человек заслуженный. Вы можете взять вашу известность, вы можете взять ваши заслуги и употребить их для того, чтобы помочь кому-то, за кого вы ходатайствуете. Ну, иногда у слова «ходатайствовать» такой смысл, что писать письма в инстанции. Этот смысл немножко другой. Иисус Христос, будучи безгрешен, является нашим ходатаем. Я попробую объяснить это вот на таком примере. Вот представьте себе, что есть кто-то необычайно заслуженный. Он увенчан различными наградами, его все чрезвычайно уважают. Он что-то очень хорошее сделал, он каким-то образом, не знаю, спас всю страну. Что-то еще вот он сделал, за что к нему огромное уважение. И представьте себе, что у этого достойного человека есть брат, и этот его родной брат, он человек очень дурной. Он там пьяница, наркоман, вор, мошенник, и вообще, значит, человек справедливо вызывающий отвращение. И этот негодный брат должен поехать в тюрьму за свои безобразия, но тут появляется его заслуженный брат и говорит: «Я прошу ради моих заслуг его освободить». И вот было бы несправедливо просто взять и отпустить этого вора, потому что он вора-то заслужил. Но поскольку за него вступается вот этот его заслуженный брат, его отпустить можно, это будет справедливо ради заслуг его брата. Ради того, чтобы вознаградить заслуги вот этого праведного брата. Христос, будучи абсолютно праведен, прожил жизнь перед Богом в совершеннейшем послушании. Вот ветхозаветный закон говорит: вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня. И вот все грешные люди, они, в общем-то, унаследовали проклятие, все согрешили. Но есть один человек в человеческом роде, который унаследовал по своим заслугам благословение. Один человек, который совершенно безгрешен и праведен. Один человек, который совершенно во всем всегда угождал Богу. Один человек, который проявил полное послушание Богу перед лицом страданий и смерти. Вот там, где мы выбирали свою волю, он всегда выбирал волю Божию. Там, где мы злословили, он молился. Там, где мы злобствовали, он прощал. Там, где мы поступали по своим каким-то хотелкам, он всегда выбирал волю Божию. И он был послушен даже до смерти и смерти крестной. И вот его подвиг на кресте обладает настолько абсолютной ценностью в очах Бога, он настолько бесконечно драгоценен, что ради бесконечной праведности Христа Бог прощает, принимает и милует нас. И Он поступает при этом хорошо и справедливо. Вот. Было бы несправедливо, было бы неуместно, было бы несообразно с правдой Божией принять нас, когда мы грешники. Мы этого не заслужили. Но теперь среди нас есть тот, кто заслужил это для нас. Господь наш Иисус Христос. Есть некий совершенный праведник, праведность которого покрывает все наши грехи и преступления. Его праведность настолько бесконечна, что она покрывает все наши грехи. И вот тут очень важно, чтобы до нас дошла эта идея, потому что это сложно усвоить, не потому что это какая-то трудная концепция, нет, она очень простая. Апостол Павел говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Что тут непонятного? Христос ссылается на пророка Исаию, он говорит, ибо должно исполниться на мне сему написанному и к злодеям причтен. И сама эта 53 глава подробно говорит о том, кто изъязвлен за грехи наши, и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. В этом нет чего-то запутанного или сложного. Но это человеку очень сложно принять, потому что грех научает человека искать надежды и утешения в себе самом. В «Интернационале», недоброй памяти, кто не застал... Ну, кто застал, у того на зубов отскакивает, это в школе учили, а кто не застал, это был такой гимн коммунистов, и там были такие строчки: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И вот падший человек, он все время пытается своей собственной рукой себя спасти. Это так не получится. Спасти может только Христос. И вот Христос приходит для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть из мертвых, и Его жертва, она искупает и очищает наши грехи. Праведность Иисуса Христа, она достаточна для того, чтобы уравновесить грехи всего мира, и даже больше того. Святитель Иоанн Златоуст говорит в беседе на послание к римлянам, что Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны. И настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. И вот в центре христианской веры, в центре Нового Завета, в центре нашей литургии стоит именно крестная жертва Спасителя. Об этом очень важно помнить, потому что человек так устроен, что он сползает в какой-то форме ереси, которая имеет название пелагианство. То есть пелагианство – это вера в то, что человек может и должен добиться спасения вот своей собственной рукой, что надо только поднапрячься, начать вести праведную, хорошую жизнь, и ты пробьешься. И пелагианство, оно неизбежно сводило крестную жертву Спасителя, ну, просто к примеру. Что вот Христос показал нам пример послушания, мы тоже будем послушны и тоже пробьемся на небеса. Ну и вот мы по природе своей, потому что мы падшие существа, мы стихийные пелагиане, мы стихийно полагаем надежду в себе самих. Вот я что-то сделаю, вот я себя буду правильно вести, вот я заглажу свои грехи там своим правильным поведением. И это невозможно. Это абсурдно. Это как если бы, я не знаю, там какой-нибудь человек-убийца сказал бы, а я зато 1000 рублей пожертвовал на благотворительность. Ну, это хорошо, что ты пожертвовал, но это никак не может загладить и искупить то, что ты совершил убийство. Грех не может быть искуплен самим человеком. Но у нас есть первосвященник, который за нас принес искупительную жертву. И в нем мы находим праведность. В нем мы находим все, что нам нужно. Мы оправданы перед Богом, как сообщество, как церковь. Не тем, что мы хорошие, мы-то не хорошие, а тем, что среди нас есть абсолютный и совершенный праведник. Давайте вспомним историю Содома и как за него ходатайствует Авраам. Это в книге «Бытия». Ангелы Божии идут провести инспекцию в город Содом, потому что вопль восходит на этот развращенный город, и вопль этот тяжел весьма. Там очевидно, что речь идет не только о том, что жители этого города были известны грехом, который потом получил это название соответствующее, а о том, что вообще они были весьма злые и грешны пред Господом. Что вот они там потом пытаются напасть на ангелов, то есть они нарушают закон гостеприимства. Это для древнего человека вот какое-то такое, ну, абсолютное дно. Вот, ну, дальше некуда. Вот это абсолютное дно, и там нечего уже спасать. И вот Авраам, что он делает? Вот сейчас бы многие люди сказали бы, вот и хорошо, вот сейчас огонь, Господь пошлет огонь и серу, наконец, на этих содомлян. Вот давно пора, вот я даже читаю иногда в интернете такие замечания, Господь, жги. Ну, что вот человек считает, что вот вообще все вот в таком грехе погрязло, осталось только жечь. Но Авраам не говорит так. Авраам, что он начинает делать? Он начинает ходатайствовать за содомлян. Казалось, кто они ему такие, эти содомляне? Домахнул бы рукой, там какие-то вообще там неприятные, развращенные люди, до горения пламенем. Нет, Авраам начинает за них ходатайствовать. И он говорит, если там хоть 50 найдется праведников в этом ужасном городе, ты же ради этих праведников пощадишь это место? Господь говорит, да, вот если 50 найдется, то пощажу. И дальше Авраам начинает торговаться. Он начинает говорить, ну а если 40, ну вот там 10 не хватит до 50. Может, ты все же пощадишь этот город? Ну да, вот если будет 40, то пощажу. И Авраам продолжает торговаться, и он договаривается до 10 праведников. Если там будет хотя бы 10 праведников во всем городе. Но там и 10 праведников не находится, а Лота с семьей его просто эвакуируют. Но что тут важно? Бог говорит, что он может пощадить вот этот абсолютно развращенный, абсолютно испорченный, вот этот тотально нечестивый город, если в нем найдутся какие-то праведники. И Бог может сохранить какое-то нечестивое место по ходатайству праведников. Но таких праведников не находится. В книге пророка Иезекииля, если не путаю, одного из больших пророков, по-моему, Иезекииля, там Господь говорит, «Я искал человека, который стал бы передо мной в проломе за этот город и не нашел». То есть человека, который ходатайствовал бы, праведника, который мог бы ходатайствовать о городе. И вот Бог сам становится таким праведником в лице Иисуса Христа. Он становится праведником, ради которого будет возможно и будет справедливо помиловать всех грешников. И это поистину слово благое, слово утешительное, потому что когда человек обращается к Богу, и он начинает сознавать свои грехи. Потому что очень часто люди живут и просто не задумываются, а чего все так живут-то, какие проблемы. Но вот человек обращается к Богу, он начинает сознавать свои грехи, и это повергает его в ужас и в печаль, и он думает, а что мне делать, вот как-нибудь я смогу изгладить свои грехи. Нет, ты не сможешь изгладить свои грехи. Но они уже изглажены, как сказано в послании к евреям, в том же, в 10 главе, в 14 стихе. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Могу я как-то изгладить вот все свои грехи, которые я совершил? Могу ли я как-то их компенсировать? Могу ли я как-то сделать их небывшими? Нет, не могу. Мне нечем. Но у меня есть ходатай, есть Христос, который умер за мои грехи. И его кровь полностью их и сглаживает. Грех — очень серьезное дело. Бог относится к греху очень серьезно. Грех — это что-то, что хуже чумы, там, хуже всего. А грех — это не что-то, к чему можно отнестись легкомысленно. Но крестная жертва Христа — это гораздо больше, чем все наши грехи. Гораздо больше. И ради того, что совершил Христос, наши грехи прощены. Мы полностью прощены и приняты Богом. С нас сняты все обвинения, потому что за нас умер Христос. Потому что у нас есть ходатай, заступник, друг и брат, который абсолютно безгрешен и праведен. И он приносит себя в жертву за всех нас. Мы не можем оправдаться перед Богом нашей собственной праведностью, ее у нас нету, то мы можем оправдаться перед Богом праведностью Иисуса Христа. Я грешный человек, но у меня есть безгрешный заступник, у меня есть безгрешный ходатай. Мы можем вспомнить другую сцену ходатайства в Ветхом Завете, тоже происходит в книге «Исход». Моисей восходит на гору, чтобы получить скрижали от Бога, получить закон. И пока он там пребывает с Богом, люди внизу, которые, ну, привыкли к языческой жизни, они делают себе идола, они там делают себе золотого тельца, оттуда пошло и выражение «золотой телец», и они там вокруг этого тельца устраивают свистопляску, в общем, уже успели забыть Бога, который их вывел из Египта, себе склеили идола. И Бог говорит Моисею, испытывая его: вот эти люди тут же развратились, давай я этот народ погублю, а от тебя, от Моисея, произведу новый народ, который будет поступать по заповедям моим. И Моисей, он не виноват, он в этом всем безобразии не участвовал. Он, конечно, как все люди, грешен, но вот конкретно в этом безобразии он не принимал участия, он тут совершенно не при делах. И он может сказать: ну хорошо, ну что, они вот согрешили, это их проблемы. А не надо было грешить, вот пусть они все провалятся, а от меня Бог пусть произведет новый народ. И это было для древнего человека что-то очень привлекательное, потому что людям еще не было ясно, что у человека есть вечная жизнь, и люди считали самым желанным многочисленное потомство. Но вот что говорит Моисей, он говорит: нет, Господи, прости грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. То есть Моисей, который тут не виноват, он себя отождествляет с этим грешным народом. Он говорит: вот мы либо все вместе будем приняты, либо все вместе будем отвержены. И Бог прощает согрешивший народ ради несогрешившего Моисея. Потому что Моисей ходатайствует за этот народ, он себя отождествляет с этим народом. Он говорит: это вот мой народ, мы или вместе будем приняты, или вместе будем отвержены. И вот Христос приходит и соединяет себя с грешным падшим человеческим родом так, что его смерть становится расплатой за все наши грехи. А его праведность становится нашим путем к Богу, нашим пропуском к Богу. Ради его праведности мы приняты и прощены. И вот автор послания к евреям, он об этом постоянно и говорит, о том, что Христос является нашим ходатаем, нашим заступником, и по отношению к его служению, по отношению к его жертве, вот то, что было в Ветхом Завете, то, к чему привыкли его адресаты, все эти жертвоприношения в храме, они только предуказывали, это тень будущего, а дело во Христе. Подлинное прощение, подлинная жизнь вечная, подлинное отношение с Богом мы обретаем во Иисусе Христе, не в этих ветхозаветных жертвоприношениях. И он говорит в другом месте «ты священник вовек по чину Мельхиседека». Тоже может быть немножко непонятно. Кто такой Мельхиседек? Авраам встречает, мы читаем в Ветхом Завете, в книге «Бытия», как Авраам встречает некоего Мельхиседека, священника Бога Вышнего, и уделяет ему десятину от всех добыч своих. И вот Мельхиседек – некая таинственная фигура, мы не знаем его происхождения, мы не знаем, откуда он взялся. Почему он сравнивается со Христом, почему он рассматривается как прообраз Христа? Дело в том, что в Ветхом Завете там существует левитское священство, то есть все священники, они происходят из колена Левиина, из определенной группы внутри Израиля. Христос из нее не происходил. И вот у людей того времени могло возникнуть такое недоумение, а почему Христос священник, когда он не из колена Левиина. И апостол говорит, так вот Мельхиседек, он же тоже священник, но не из колена Левиина. И Мельхиседек выступает тут прообразом Иисуса Христа. Христос умер за нас на кресте, и вот мы вчера праздновали неделю крестопоклонную, когда мы еще раз особенным образом почитали Святой Крест. И вот про крест важно сказать несколько слов, потому что для нас с вами крест – это почитаемый религиозный символ. Вот мы привыкли к тому, что крест, он, ну, повсюду, в общем-то. Он на храмах, на церквах, он, может быть, на каких-то даже украшениях, что, может быть, не очень хорошо. Он на гербах разных самых держав. То есть крест – это какой-то почитаемый религиозный символ. В древнем мире крест совершенно не был почитаемым символом. Некоторые атеисты иногда тут ехидно говорят, что если бы Господа казнили на электрическом стуле, мы бы тут на шее носили электрические стульчики. И они на самом деле подмечают очень важную, очень серьезную вещь, что крест – это действительно орудие страшной, страшной смерти. Крест, его придумали для того, чтобы подавлять людей психологически, чтобы лишать их мужества, чтобы приводить их в покорность. Древние империи, ассирийцы, вавилоняне, потом империя Александра Македонского, они правили, внушая людям страх и ужас. И они все больше и больше совершенствовали технологию казней. С казнью тут как? Когда человека казнят, он может получить какую-то трибуну. Он оказывается на возвышении, он может обратиться к народу. Вот в XVI веке казнили такого английского государственного деятеля Томаса Мора. Он был приближенным короля Генриха VIII. И Генрих VIII устроил реформацию сверху, ему там нужно было с женой развестись, там, и другую взять, ему там папа не давал, он, значит, устроил реформацию сверху, и Томас Мор его не поддержал в этом. Король его обвинил в измене, приговорил к смерти и казнил. И вот когда Томаса Мора должны были уже обезглавить, он сказал: «Я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога». То есть что? Я против короля ничем не согрешил, я его не предал, я был ему верен, но прежде всего я буду повиноваться Богу. С этими словами он и умер, и эту фразу повторяют уже в веках. И когда человеку отрубают голову, ну, это быстро. Он не успевает ничего особенно почувствовать. Умирать страшно в любом случае, но если человек имеет твердую надежду на жизнь вечную, он знает, что он прав, то это как-то можно воспринять с большим мужеством. И вот римляне, они не хотели, чтобы люди что-то такое могли перед смертью красивое сказать. И поэтому сама казнь через распятие, она должна была абсолютно сломать и самого человека, и его сторонников. Знаете, я как-то видел фотографию, снятую в Америке в конце 19 века, что там вешают какого-то бандита. И это какой-то знаменитый бандит, и вот он сейчас умрет через минуту, и он смотрит в камеру с таким наглым вызывающим видом, что, ну да, его поймали, его сейчас повесят, но его не испугали, его не сломали. Он сейчас умрет, но ему не страшно. Потому что, ну да, вот когда человека вешали, просто он там проваливается в люк, ему веревка ломает шею довольно быстро. А римляне, они специально придумали такую казнь, что тут не получится бросать вызовы. Человека сначала бичевали, причем вот этими римскими флагрумами, когда они зашивали кусочки свинца и кусочки кости в конце этих бичей, и человеку раздирали тело до костей. Потом его прибивали гвоздями на крест, как он был совершенно истерзан, окровавлен. И человек для того, чтобы глотнуть воздуха, должен был постоянно дергаться на кресте, он должен был постоянно приподниматься на пробитых конечностях. И это выглядело невероятно ужасно. И это никак невозможно изобразить уже в наши дни, слава Богу. И вот крест был настолько жутким, настолько отвратительным орудием смерти, что римских граждан нельзя было казнить. Вот на кресте. Вообще говоря, вполне можно было римского гражданина обезглавить. Это вообще без проблем. Там казнили довольно легко. Но вот на крест пригвоздить римского гражданина нельзя, потому что это была настолько унизительная смерть, что она косвенно унижала Рим. Такой смерти предавали только рабов, варваров, людей, которые не были римскими гражданами. И вот Господь воспринял наиболее ужасную, наиболее позорную, наиболее отвратительную смерть ради спасения грешников. И крест, страшное орудие пытки, казни, полного унижения, превратился в орудие спасения. Это чрезвычайно поразительная, чрезвычайно достоверная, чрезвычайно глубокая истина, что Христос нас спас на кресте, потому что Он, кто есть Бог, кто есть Творец мира, кто занимает высочайшее положение в мире, пожелал добровольно занять самое низкое положение, вот, которое никто не захотел бы занять, которое все хотели бы избежать. Он пожелал принять самое отвратительное и страшное для того, чтобы нас спасти. И поэтому мы прославляем крест как свидетельство Божьей любви, как свидетельство того, что Он пожелал это претерпеть ради нас, и мы прославляем Его подвиг. Мы поклоняемся кресту, как мы поем, кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим. Для нас это уже стало привычно за века. Сейчас уже, слава Богу, никого не распинают. Но в поздней античности, когда это все было во мне еще живо в памяти, это было вызовом, что Христос нас искупил именно на кресте. Вот Бог и Спаситель умер на кресте. Это у язычников вызывало недоумение, вызывало насмешки. Это вызывает до сих пор какое-то глубокое, глубочайшее непонимание. Я вот читаю в интернете несколько мусульманских сообществ, и там людей просто возмущает идея о том, что Бог стал человеком, причем не просто Он стал человеком, Он еще умер на кресте. И это действительно абсолютно непредставимо, абсолютно невероятно и абсолютно не помещается в голове, но это истина. Бог стал человеком, этот человек умер на кресте самой ужасной, страшной, позорной смертью, которая может только быть, и воскрес из мертвых ради нашего спасения. И вот сейчас Он, будучи совершеннейшим праведником, ходатайствует о нас. Кровь Христа за нас ходатайствует. Мы привыкли к тому, что кровь вопиет об отмщении. Даже в Ветхом Завете есть такое, встречается оборот, что кровь, она вопиет, пролитая кровь вопиет о возмездии убийцам. Но кровь Христа, она действует обратным совершенно образом, она ходатайствует. Пролитая кровь Христа, она изглаживает человеческие грехи и преступления. И вот церковь призывает нас еще раз, чтобы мы пришли ко Христу, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость. Что мы призваны прийти ко Христу и принести к Нему наши грехи, исповедать наши немощи, исповедать наши грехи, признать, где мы были неправы, где мы согрешили, и принять Его щедрое прощение, которое Он приобрел для нас на кресте. Нам важно об этом помнить и важно возвещать это другим, то, что мы искуплены крестом Иисуса Христа. Но время моего эфира уже подошло к концу. Я должен с вами до следующего эфира прощаться. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.